После рассмотрения плотских страстей переходим к рассмотрению страстей душевных. Из душевных страстей на первом месте в аскетической схеме поставляется сребролюбие. Поставляется эта страсть первой по причине своей тесной связи со страстями плотскими, с чревоугодием и с блудом. И в силу того, что она все свое внимание, так сказать, обращает на грубый материальный объект, на имущество, на деньги. Поэтому она первая в числе душевных страстей ставится. Характеризуется эта страсть любовью к материальным благам, в особенности к деньгам, и выражается в ненасытимом стремлении к ним. Святые отцы так и говорят, что свойство этой страсти таково, что душе, однажды ею плененной, она не позволяет соблюдать никаких правил честности. Море не наполняется, принимая в себя множество рек, и похотение сребролюбца не насыщается собранным уже имуществом. Удвоил он его, и удвоенное снова удвоить желает, и никогда не перестает стремиться к этому, пока смерть не прекратит его бесполезного труда. Это говорит Нил Синайский. Сребролюбие по свойству своему ненасытно. Ей нужно больше, больше, больше. Интересно, что, как говорят отцы, эта страсть не имеет в человеческом естестве природных начал. То есть она не свойственна человеческой природе. Можно, конечно, поискать корни в инстинкте самосохранения. Ну, человеку нужно питание, одежду, нужно жизнь как-то свою сохранять. Поэтому и страсть, может быть, здесь берет свое начало. Но только таким инстинктом самосохранения страсть это невозможно объяснить. Потому что здесь это стремление переходит все пределы разумного. Конечно, страсть сребролюбия опирается на волю развращенную и вытекает из воли развращенной. В чем крен? Воля человеческая, которая должна стремиться к Богу, здесь обращается к вещественному и ставит вещество на место духовных вещей, на неподобающее место. И причем человек возлагает на богатство всю свою надежду, единственную опору жизни видит. Можно сказать, весь смысл существования в ней видит. То есть мы видим, что все дело во внутреннем отношении к материальным благам, как человек к ним относится. Есть очень интересное описание у Нила Синайского об этом отношении. Он говорит, что наше поведение относительно стяжания трояко и выделяет нестяжательность высшая, нестяжательность средняя и жизнь многостяжательная. В раю вот что предписано было первозданному: снеси траву сильную. Достоинство повелевшего уручается за полную приспособность такого питания к жизни человеку предназначено. То есть Бог, повелев питаться ему вот древ райских или земных, в общем-то этим обеспечивает его существование. Можем, однако, с пояснением всей приспособности прибавить, что оно было гораздо пригоднее всякого другого к сохранению в созданных по образу Божию желанной утонченности, чтобы мысленная сила всегда пребывала необремененной и трезвенность ума неомраченной. Когда таким образом потребное для жизни тело давалось само собой, ум непраздным оставался, имея все время свободным от трудов телесных, но непрестанно восторгался в духовном созерцании, разливавшем в нем неистощимое веселье. Сие делание воспитывал в нем сам Бог, по своему благоизволению, приходивший к нему каждодневно для собеседования. Такова норма, свойственна человеку жизни. Существо ее не может быть изменено или отменено, но возможен иной образ видения ее ведения, который необходим сделал последовавшее падение. Значит, он здесь пишет, что первоначально Бог повелел только вкушать плоды в раю и этим довольствоваться, а все остальное время посвящать ему, созерцанию Бога. То есть мысль должна была работать именно в этом направлении, в познании Бога, а не в направлении стяжания этих вещей, потребных ему там для жизни, потребны для удобства жизни. Когда человек Запад приступил, и Израиль был незрим, то Господь ему другой образ жизни узаконил, сообразно с его падшим состоянием, повелев невоспользовавшемуся покоем, как должен, добывать пищу работой и трудом, потому что не умел постоянно пребывать в служении Богу и в собеседовании с Ним. То есть умом не беседовал с Богом, не пребывал он в Боге. Поэтому пускай теперь занимается добыванием пищи. В пищу ему назначен хлеб, добываемый в поте лица, а в одежду кожные ризы, чем положен предел любостяжательности и суетности. Первоначальная нестяжательность райская заменена таким скромным стяжанием, которое притом, несмотря на потовый труд, ни от одного его зависит, ни наипаче от Божьего благословения. Значит, образ жизни такой узаконен. Работай, там, добывай хлеб, но не больше. На деле раскрылись из всего три порядка жизни. Одни довольствовались скромным стяжанием при потом труде выпования на Бога. Другие, углубившись в упование на Бога, совсем отреклись от всякого стяжания, ревнуя восстановить райскую нестяжательность, и были Богом питаемы. Третьи, углубившись во всякого рода труд, на нем основали свою надежду иметь нужное. Обеспечение же своей жизни основали на многое менее. В этом случае Бог забыт, Богом для них стало любоимание. Второй вид, который описывает Нил Синайский, нестяжательности, это вид, который наличествует и приличен для разумного существа. То есть райская нестяжательность у нас свойственна разумным существам. Здесь человек полагает всю заботу на Бога, Господь о нем заботится, а он, как странник, живет. Только о нем думает, о Боге думает. Так жили святые, примеры, Илья, пророк, Елисей, Иоанн Предтеча жил так, апостолы жили. То есть они совершенно не заботились о земном, только о небесном. Господь же, видя их упование на Него, заботился об их пропитании. Это высшая нестяжательность у святых. Но он говорит, что много имеет полезную среднюю нестяжательность. Вторая степень чести, когда заботятся умеренно о сохранении тела. О необходимом, как он пишет, утешении телесном, чтобы оставленное тело в небрежении не разрушилось против воли сочетавшего ее с нами. Но опять же, здесь меньшую часть времени посвящали телесным заботам, большую часть отдавали попечению о душе. А те, которые совершенно погрузились в плоть, те сделали стяжательность идолом для себя. Давайте вспомним богатого юношу, который подошел ко Христу и задал вопрос, что ему делать, чтобы спастись. Что ему Господь ответил? Одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Ответ этот юноша был дан именно потому, что у юноши была привязанность к богатству, неумеренная. То есть неправильно было отношение к богатству. У него любовь между Богом и Мамоном раздваивалась. И что сделал юноша? Он отошел огорчен. То есть он не смог отречься от Мамона. Не смог отречься от своего богатства. Он выбрал последнее. И тогда мы читаем дальше слова Бога. Трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. То есть здесь Господь не поставляет греха именно во владении богатством, а грех в надеянии на богатство. И мы знаем богатых людей, которые оказались достойными Царства Божьего, которые правильно употребляли свое богатство. И они вошли в Царство Небесное. То есть важно отношение к богатству правильное. Внешний факт обладания даже большим имуществом еще сам по себе не говорит о присутствии в душе этого человека страсти сребролюбия. Равно как и нищета тоже еще не свидетельствует о том, что этой страсти у человека нет. Потому что, по словам, например, Кассиана Римлянина, возможно и неимущему денег не быть свободным от болезни сребролюбия. Ибо как иных телом неоскверненных евангельское слово провозглашает нечистыми сердцем, так и нисколько не обремененным тягостью денег возможно быть осужденными вместе со сребролюбцами по сердцу и уму. То есть важно именно отношение душевное. Им не доставало только случая к приобретению, а не воли, которая в очах Божьих всегда имеет более вес, чем необходимость. Вообще из практики монашеской можно найти много примеров, когда отрекавшиеся от богатства потом к нему возвращались, но уже в ином виде. То есть они оставляли богатые имения свои и действительно огромные средства, а привязывались порой к незначительным таким вещам, которые не стоили даже внимания. И по сердцу были таким же сребролюбцами, как и богатые люди. То есть мы видим, что сребролюбие характеризуется порабощением воли материальным благам. У такого человека жизнь идет превратно. Центром жизни становится золото. Или, как говорит Писание, мамона. Для христианина одно богатство – это Христос. И он должен все свои силы направить на стяжание этого богатства. В нем, то есть во Христе, у него сосредотачивается надежда вся и упование. Там его все сокровище. А где сокровище, там и сердце. Поэтому Господь и говорит, не можете Богу работать и мамоне. Потому что если есть деньги, то вольно или невольно появляется надежда на имущество и упование на Бога ослабляется, сосредотачивается любовь в имуществе. И по определению апостола, такое накопление денег для приобретения имущества равно идолопоклонству. Почему апостол называет это идолопоклонством? Смотрите, Златоуст объясняет. Многие, имея богатство, не смеют им пользоваться, но считают его святыней и передают его в целости внукам и потомкам, не смея коснуться его как бы чего-нибудь посвященного Богу. То есть на богатство смотрят как на некую святыню. Копят и сохраняют это богатство как некую святыню. И если когда и принуждены бывают, то бывают в таком состоянии, как будто сделали что-то непозволительное, если взяли что-то из богатства. С другой стороны, как язычник оберегает идола, так ты, ограждая золото дверями, запорами, вместо храма устрояешь для него ковчег и влагаешь его в серебряные сосуды. Но ты не поклоняешься золоту, как язычник, своему идолу. Тем не менее, показываешь в отношении к нему всякое уважение. Далее, язычник скорее отдаст свои глаза и душу, чем идол, так точно любящий золото. Но скажешь, я не поклоняюсь золоту. И тот говорит, что он поклоняется не идолу, но живущему в нем демону. Так и ты, если не поклоняешься золоту, то поклоняешься демону, который вторгается в твою душу от взгляда на золото и от страсти к нему. Страсть сребролюбия хуже демона, и ей многие покорствуют больше, чем иные идолам. Идолам приносят жертву волов, овец, а сребролюбие говорит, принеси мне в жертву твою душу. И это исполняет. Дух Святый оплакивает состояние человека, обманутого обольщением богатства. И говорит Дух Святый, «Се человек, иже не положи Бога, помощника себе, но уповай на множество богатства своего и возможно суетою своею». Эти слова сказал Игнатий Причинный. Каким образом от пристрастия к тленному имуществу совершается отречение Богу? Это показывает повесть, которую он приводит. Некто Павел, пресвитер, пребывал в пустынной горе, скрываясь от идолопоклонников гонителей. Он имел при себе значительное количество золота. К нему присовокупились 5 дев инокинь, также избегавших преследования. Эти девы сияли добродетелями и были исполнены богоухания Святаго Духа. Они жили при пресвитере Павле, упражняя с ним молитвы в исполнении божественных заповедей. Некоторый неблагонамеренный человек, узнав о их пребывании, известил начальника волхвов при персидском царе Сапуре, что христианский пресвитер, имеющий много золота, скрывается в горе с пятью девами инокинями. При царе Сапуре. Кстати, это времена, по-моему, священного мученика Вадима. Да, тоже при Сапуре пострадал. «Если хочешь, — говорил доноситель вельможи, — приобрести себе золото, то вели взять их, представить перед тебя на суд. Когда же они не захотят отречься от веры, тогда ты отрубишь им голову, а золото возьмешь себе». Вельможа немедленно исполнил данный ему совет, представив пресвитера сына ко мне и его золотом на суд пред себя. Тогда пресвитер сказал вельможе: «По какой причине ты отнимаешь у меня имение мое, между тем, как я ни в чем не виноват пред тобой?» Вельможа отвечает: «По той причине, что ты христианин и не повинуешься повелению царя». Что отвечает Павел: «Господин мой, прикажи мне, что хочешь». Вельможа: «Если ты поклонишься солнцу, возьми твое и иди, куда знаешь». Отречешься от Христа. Павел посмотрел на свое золото и сказал: «Что приказываешь мне сделать, то сделаю». То внутреннее отречение, которое у него образовалось, оно выявляется сейчас. «И немедленно поклонился солнцу, вкусил идольских жертв и пил идоложертвенную кровь». Вельможа, видя, что намерение его не удалось, сказал: «Если ты уговоришь и постниц твоих, чтобы они так же, как ты, поклонили солнцу, потом вышли замуж или вдались в прелюбодеяние, тогда, взяв свое золото и постниц, иди с ними куда хочешь». Второе условие оставил. Павел пошел к постницам и говорит им: «Вельможа взял имение мое, и вам повелевает исполнить волю царя. Вот я поклонился солнцу, ел идоложертвенное. Приказываю вам сделать то же самое». За послушание. Инокини сказали как бы одними устами: «Несчастный, недоволен ли для тебя твоя гибель? Как ты осмелился говорить с нами? Ныне ты сделался вторым Иудой. И как он ради золота предал учителя своего и владыку на смерть, так и ты, окаянный, сделался Иудою по нравственности твоей. Ради золота ты погубил душу твою, не вспомнив о том богаче, который, получив больше богатства, сказал душе своей: „Душе и маши много блага, лежащим на лето много, почивай, яж, пи, веселись“. И услышал в ответ: „Безумный, всю ночь душу твою стяжут тебе, я же уготовился, кому будут. Говорим тебе, как бы предстоя самому Богу, что над тобой совершится и то, и другое. И то, что случилось с Иудой, и то, что случилось с богачом“. Сказав это, они плюнули в лице отступника. Тогда, по повелению вельможи, инокини были биты жестоко, долго. Под ударами они вопияли: „Мы поклоняемся Господу нашему Иисусу Христу, а по велению твоего царя не повинуемся. Ты же делай, что делаешь“. Вельможа изыскивал все средства, как бы завладеть золотом. Повелел Павлу собственноручно отсечь головы истинно мудрым тем девам, думая, что Павел не захочет этого сделать, и тогда вельможа возьмет золото. Несчастный Павел, услышав это и опять посмотрев на золото, сказал: „Что приказываешь мне сделать, сделаю“. Взяв меч, он подошел к постницам. Увидав это, святые девы ужаснулись. И единогласно сказали ему: „Окаян, до вчерашнего дня ты был нашим пастырем, а ныне пришел как волк пожрать нас. Таково ли твое учение, которое ты ежедневно повторял нам, увещевая, что мы охотно умерли за Христа? Ты сам нисколько не захотел пострадать за Него, но, не задумавшись ни на минуту, отвергся Его. Где святыня Его, которую мы принимали от нечистой руки твоей? Знаю, что меч, который ты держишь в руке, есть ходатай для нас живота вечного. Мы отходим к Учителю нашему Христу. Ты же, как мы предрекли тебе, скоро будешь удавлен веревкой и соделаешься сыном гиены вместе с Учителем твоим Иудой“. Сказав это ему и присовокупив еще нечто, они помолились. Павел отсек им головы. Тогда вельможа сказал ему: „Ни один из христиан не исполнен воле царя так, как ты исполнил. По этой причине могу отпустить тебя без личного царского повеления. Когда я расскажу ему, и он узнает о том, что ты сделал, то сподобит тебе великих почестей. Теперь возвеселись с нами и прибудь близ нас в помещении, которое тебе отведут. Завтра доложим о тебе царю“. Ночью вельможа послал рабов своих тайно удавить Павла веревкой в отведенном ему помещении. А сам с наступлением утра, притворяясь ничего не знающим, пришел его посетить. Нашедшего висящего на веревке удавленным, он осудил его, признав самоубийцей. Велел вынести за город там повергнут на съедение псам, а имение его присвою себе. В конце концов. Повесть, которая доказывает, что пристращаясь к имуществу, человек тогда идет на отречение от Христа. Но здесь упоминалось имя Иуда. Иуда, он тоже предал Христа, как вы знаете, из-за денег. Потому что, как святые отцы объясняют его поступок, он был серебролюбив. Он замечтал о том, что, находясь рядом со Христом, он сможет приобрести богатство. Потому что о Мессии были представления у них свои, что он царь могущественный, и его царство будет великолепно. Поэтому ближайшие ученики могли надеяться на особое положение. И вот Иуда, конечно, надеялся, что он займет подобающее место в этом царстве. Вообще это свойство алчности, которое рисует именно человеку земное счастье. В обстановке комфорта, пышности. На самом деле ничего этого нет, я имею в виду счастье. Счастье, оно не зависит от богатства. Конечно, алчность говорит, что чем больше человек имеет, тем он счастливее. Но на самом деле не так. Чем больше человек имеет, тем больше, как правило, он несчастен. Удивительно глубоко и ярко вот это состояние несчастья и тоски среди роскоши богатства выразил Екклесиаст. «Я предпринял, — говорит он, — большие дела. Построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады, рощи, насадил в них всякие плодовитые деревья, сделал себе водоемы для орошения из них рощи, приобрел себе слуг и служанок, домочадцы были у меня, также крупного мелкого скота было у меня больше, нежели у всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности, завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия, и сделался великим и богатым больше всех бывших прежде меня в Иерусалиме. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих». А это может сейчас каждый только мечтать о том, что имел этот человек. Предполагаю, что это Соломон, царь, самый богатый и мудрый. Но несмотря на то, что он был не обделен ни богатством, ни мудростью, мы читаем дальше. «Я оглянулся на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делал их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали для меня дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа». То есть мы видим, что при возможности полного удовлетворения своих потребностей, даже прихоти, человек, тем не менее, тоскует, не удовлетворяется этим, свидетельствуя, что земное счастье, которое состоит в приобретении мирских благ, иллюзорно, его нету. А такое недовольство, конечно, является результатом материалистического понимания жизни. Та азартная борьба за счастье, или, говоря точнее, за материальное благополучие, которое особенно обострилось в последнее время, это епископ Василий Кинишемский пишет, неизбежно разделяет людей на два класса – победителей и побежденных. Победителей, достигших своей цели, оказавшихся на верхних ступенях жизни и упрочивших свое благополучие. И побежденных, смятых в этой отчаянной беспощадной борьбе, оказавшихся слабее своих противников и не сумевших обеспечить для себя сытного места под солнцем. И те, и другие несчастны и не удовлетворены. Побежденные проникнуты завистью к своим счастливым соперникам, злобы на свою судьбу. Победители, добравшись до верху, с досадным разочарованием убеждаются, что достигнутое им положение вовсе не так заманчиво и блестяще, как казалось снизу, в мечтах, когда представляло лишь отдаленную цель. И что не стоило оно тех трудов и лишений, которые пришлось перенести, чтобы до него добраться. К этому надо присоединить еще постоянное беспокойство за прочность достигнутых успехов и тяжелое сознание, направленных против них злобы и зависти, возбужденных этими успехами в душе побежденных. Примерно то же самое говорил Златоуст еще в IV веке. Он говорил, что нищий самый безопасный человек, и нищета служит щитом от всех опасностей. Потому что нищего, он говорит, не ограбят и 100 человек, а богатый постоянно трясется за свое богатство. Он приобрел его и теперь боится, чтобы как-то оно не ушло. Более того, он терпит ущерб не только от людей, но даже терпит ущерб от насекомых, от моли, например, от червей. Даже от времени он терпит ущерб, потому что богатство со временем истлевает. Василий Великий пишет: «Смотрись, человек, в природу богатства. Что тебя удивляет? Золото. Золото – камень. Серебро – камень. Жемчуг – камень. Камень и всякие из камней. Хризолит, яхонт, яшма и так далее. Это цветы богатства, и часть их кладешь ты в скрытность, а часть носишь на себе, тщеславясь блеском всех драгоценностей. Скажи, какая тебе польза вертеть руку, блестящую камнями? Какой любитель нарядов мог прибавить хотя бы один день в своей жизни? Щадила ли кого смерть ради богатства, миновала ли кого болезнь ради денег? Долго ли золоту быть силками для души, удою смерти, приманкой греха? Долго ли богатству служить предлогом к воинам, ковать оружие, защищать мечи? Ради его родные не знают естественных уз, братья смотрят друг на друга убийством. Ради богатства пустыни питает себе убийцы, море разбойников, города ябедников. Кто отец лжи, кто виновник ложных надписей? Кто породил клятого преступления? Не богатство ли? Что с вами делаются люди? Имение дано вам в пособие жизни, а не в напутье ко злу, на искупление души, а не в повод к погибели». Мысль последняя интересная, что имение дано в пособие жизни, на искупление души, но люди его неправильно употребляют. То есть зависит все не от самого имения, так, а от отношения к этому имению. Вообще богатство, оно дается человеку как бы взаймы. То есть это ему средство для спасения. Имеешь богатство, родился ты в богатой семье, получил наследство, раздавай это богатство, и через это ты приобретешь себе Царство Божие. То есть обмен сделал, своего рода торговую оборотку. Но в чем здесь смысл? Почему богатство может быть средством спасения? Почему? Ну, вообще, духовная жизнь, она заключается в любви к Богу ближнему. Так? На этом основывается. Что нужно сделать, чтобы спастись? Возлюби Бога, возлюби ближнего своего. Богатство, когда человек употребляет на ближнего своего, то этим самым он доказывает свою любовь к нему и развивает эту любовь. Когда же он богатство употребляет на себя, тогда он развивает себелюбие. То есть он только себя любит. И, соответственно, это воспитательное средство Божие неправильно им употребляется. Давайте укажем формы, которые проявляет сейчас страсть сребролюбия. Обычно отцы выделяют три формы сребролюбия. Первая форма – это корыстолюбие или стремление наживать богатство. Начинается, конечно, оно с малого. Сначала просто появляется желание заработать себе на пропитание. Но когда человек заработает хлеб, тогда ему хочется еще намазать масло на хлеб. Тогда он начинает работать на это. Да не просто намазать, а намазать серебряным ножом. И при этом смотреть телевизор в хорошей квартире, где-нибудь на Канарских островах. Вот так развивается постепенно страсть. Конечно, начинается у нас мало. Денег, как говорится, много не бывает. Когда человек говорит себе, вот накоплю столько-то, потом чего, прекращу, перестану, то этим он обманывает себя, потому что, начав накапливать деньги, он не может остановиться. Помните, мы говорили, что страсть это отличается тем, что она ненасытимая. Да, бездонная почка. Как ад ненасытим, так и страсть сребролюбия тоже не насыщается. Одно из оправданий излюбленных у сребролюбцев – это забота о детях. Да, я приобретали деньги, имущество для детей, чтобы устроить их жизнь. Но, как правило, зарабатывая имущество для детей, приобретая богатство для детей, родители не замечают самих детей. И эти дети воспитываются у них скверным образом, превращаясь в бандитов, наркоманов в конце, в людей с жестоким сердцем. Вторая форма сребролюбия – это скупость, нежелание давать уже нажитое. Скупость или жадность. Однажды святой Нимфант увидел человека, за которым следовало множество нищих, прося у него милости. Но он даже не оглянулся. Тогда Нимфант подошел к ангелу-хранителю этого человека и спросил: «Скажи мне, много ли у этого человека имения?» Ангел сказал: «Он имеет бесчисленное богатство, но поскольку сребролюбец, то и за копейки готов умереть. Бьет он и своих рабов, морит их голодом, не одевает, налагает непосильные работы». Нимфант сказал: «Да неужели совесть не упрекает его за то, что оставляет нищим?» Ангел отвечал: «Послушай меня, Нимфант, я скажу тебе. Приходит к нему темный бес, смущая его, говоря: вот ты состаришься, в болезнь впадешь. Поэтому не давай никому своего, иначе когда будешь в нужде, то начнешь каяться и говорить: напрасно я раздал свое имение нищим. Но будет уже поздно». Вот еще один предлог, чтобы богатство собирать или не расточать его. Что придет время, когда заболеешь или состаришься, нужно будет это богатство использовать. Ну и вот дьявол влагает такие мысли в его сердце, он же повинуется им и пребывает помраченным, и нищих не милует. В скорости впал человек в болезнь, болезнь его была тяжелая. Он израсходовал все на лечение, но не только не получил пользу, а болезнь еще больше усилилась. Промучившись так много дней, умер, сказано, и душой, и телом. Но если мы посмотрим на свою жизнь, то заметим и себе действие этой страсти. Часто бывает столкновение наше с нищими, которым жалко дать из своего имения или из своих денег. Бывает, что нищий подходит и просит деньги, а в кармане мелких нет денег. Мы отказываем, но потом, пройдя метров 100, заходим в магазин, покупаем конфетки. В принципе, могли бы обойтись без них так же. Ну вот, себя больше любим. Ну а пагубность сребролюбия апостол Павел так сказал, что сребролюбие является корнем всех зол. Почему оно является корнем всех зол? Потому что, во-первых, сребролюбие порождает многие страсти, особенно плотского характера. Имущество является слугой для удовлетворения тех или иных плотских страстей. Но главная, конечно, беда в том, что сребролюбие не дает видеть лице Христова. Оно закрывает все сокровища Царства Божьего. Этот зверь, как говорит Златоуст, ужасен. Но, как ни странно, его легко победить. Изгоним из сердец наших этого пагубного врага, которого сколько победить невелико, столько быть от него побежденным бесчестно и безобразно. То есть несерьезно настолько враг, что быть от него побежденным – это бесчестно. Ибо быть пораженным сильным, хотя больно, по причине повреждения долга, и сожалительно по причине потери победы. Но в таком случае для побежденных некое исходит утешение из сознания сильности противника. И если же придется это испытать, когда противник плохенький и род ротоборства не труден, тогда гораздо больнейшей боли повреждения долга будет причинен унизительный стыд и гораздо тяжелейший урон срам. То есть смысл какой? Когда человек побеждаем сильным врагом, тогда не так вроде бы стыдно и больно. Но когда враг слабый, от него терпишь поражение, тогда еще прибавляется стыд и срам за то, что не победил такого противника. Вот сребролюбие является тем самым слабым врагом, которого, в общем-то, достаточно легко победить по причине того, что эта страсть не имеет в нас природных условий. Эта страсть не исходит из нашего естества. Поэтому и победить ее легко. Нужно только, чтобы было желание. Какие средства борьбы для этого может предложить? Но главное средство, конечно, это размышление о суетности корыстолюбия, о суетности богатства, имущества. В мир человек ничего не принес, уйдет, тоже ничего не взят из имущества, веществ. Поэтому и смысла нет привязываться к этому имуществу, жить ради него. Также можно вспомнить осуждение Анани и Сапфиры. Они были поражены за то, что удержали от имени свои и обманули. Можно вспомнить, конечно, злодеяния Иуды. И все прочие примеры себе приводить на память. Второе средство, сильное средство, это раздача в виде милости. Тут тоже есть свои правила, есть и ловушки, потому что, например, если человек ради того, чтобы раздавать нищим, начинает собирать богатство и начинает работать, то, как правило, он попадает в такую ловушку. Сначала он раздает, пока собирает, и когда соберет, тогда рука его сжимается. Как ни парадоксально, но когда денег больше, тогда меньше хочется их давать. Когда их меньше, тогда человек способен уделять нуждающимся. А чем больше, тем больше он трясется за каждую копейку. Парадоксальный факт. В заключение давайте припомним одну из притч Спасителя о том, как неразумно стремиться к стяжанию богатства, ведя целью жизни. Притча вам известна. Вчитаемся просто. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам собой. Что мне делать? Некуда собрать плодов моих. И сказал, вот что сделаю. Сломаю житницы мои, построю больше. Соберу туда весь хлеб мой, еще добро мое. И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя. На многие годы покойся, ешь, пей и веселись. Конечно, христианин сразу скажет, что это ненормально. Безумие. И Бог сказал ему, безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не у Бога богатей. И, можно сказать, такие сокровища собирает, не представляющие собой ценности. То есть земные тленные сокровища собирает, а не в Бога богатеет. Слово Бог Бога богатеет, как вы понимаете? Что значит Бога богатеет?
Добродетель.
Духовное богатство. Бога богатеет, значит приобретает духовное богатство за счет, может быть, даже богатства тленного.